Здравствуйте, с вами программа «О земном и о небесном». Продолжаем обсуждать интересные, актуальные, жизненные темы с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Владыка, сегодня, если позволите, набралось у нас немало вопросов, которые просто не успевала я задать в прошлых программах. И начнем с темы, которая оказалась настолько масштабной, столько было интересного, но не успели обо всем поговорить. Крестные, крестины, крестные родители. Вопрос может быть простой, но многих ставит в тупик. У скольких человек можно стать крестным родителем?
Ну, конечно, у всего мира не станешь. Но вы знаете, я думаю, что когда человек задается этим вопросом, тут не может быть никакого, что называется, лимита или ограничения. Но должно быть здравое и правильное отношение к тем обязанностям, которые ты принимаешь на себя как крестный родитель. И это самая главная обязанность — это твой личный духовный опыт. Это ведь не просто традиция, которая, ну да, я крестный и все, и забыть. Это значит молиться об этом человеке, это значит участвовать в его жизни, это значит быть рядом с его родителями. То есть это то же самое, как войти в дом. Да, на связке ключей на один ключ добавится, и эту связку не всегда легко носить с собой. Но если тебе уже доверили этот ключ от своего дома, от своей семьи, ты стал крестным родителем, тебя пригласили быть крестным родителем, то тогда уже нужно иметь в виду, что это тоже некое крестоношение. Это тоже некая ответственность, это некоторая тяжесть, которую ты будешь постоянно чувствовать на своих плечах. И к этому нужно искренне быть готовым. И самым важным и самым главным для крестного родителя, конечно, остается его собственная вера, пример его веры. Вот чтобы показывали мне, вы говорили, вот твой папа, вот видишь, как верит, или твоя мама, видишь, как крестная верит. И это очень важно.
А если бывает так, что ну вот разводят обстоятельства по каким-то причинам, крестника и крестных родителей не видятся, там потеряны связи, как быть примером тогда?
И такое происходит. Ну, как в принципе происходит, когда мы остаемся и без своих прямых родителей. Но ведь образ папы и мамы всегда в нас сохраняется очень трепетно и дорого. И если действительно крестная мама или крестный папа такими были, то они всегда такими останутся. А если они были, ну так, по традиции и как бы записанные, то, к большому сожалению, конечно, это будет внутренним препятствием для такой свободы самого человека. Я бы еще хотел сказать о том, что в таких случаях, ведь крестный — это и тот, который обещался, да, во время крещения, но у нас ведь есть, знаете, в богатом русском языке есть такое замечательное слово, когда говорят «ты мне как отец», вот «ты мне как мать». И когда говорят о другом человеке, что вот меня там воспитала эта женщина, она мне была как мама. И мы понимаем, что в таком контексте «как» почти не звучит. То есть говорим, да, это как вторая мама. Ну, из уважения к маме не называю мамой, разве что напрямую. Вот здесь то же самое. Если в жизни появляется человек, который начинает так искренне относиться к другому человеку и в вопросах веры действительно поддерживает, воспитывает, то однажды его вполне уверенно можно сказать: «Ты мне как крестный папа». И это «как» прозвучит очень незаметно.
Владыка, ну а какая ответственность у крестных перед Богом? Как потом отвечать за все проступки? Может быть, нерадивых крестников придется?
Перед Богом мы будем отвечать только за свои поступки. И за те поступки, которые стали промахами жизни других людей. Когда наш поступок, наши отношения были соблазнительны для других людей. Стали началом их падения, а не свободного полета. Стали большим камнем преткновения в их жизни. Вот за такие камни и промахи мы и будем отвечать. И за нашу нелюбовь. Пожалуй, это самое непростое будет на суде ответить за то, почему ты не любил. Мы ведь нередко этому находим быстро массу причин. Ну, не так посмотрели, не то сказали, где-то там что-то услышал, узнал. Но это ведь причины такие очень неубедительные. Они скорее объясняют, может быть, наше маловерие или наше малодушие. А вот по-большому ответить перед Создателем, а почему ты не любил? А что значит не любить? Это значит ненавидеть. Вот за это придется отвечать. И вот за нашу недолюбовь, в том числе и к своим крестникам, и к тем, с кем мы были связаны узами духовного родства, нам и придется отвечать.
Вот так вот, следующий вопрос. Ну, мне кажется, чаще его задают люди неверующие. Как возможно воскресение нашего тела?
Ну, так же, как и его рождение. Понятно, что мы сколько-нибудь знаем о биологических процессах зарождения там, клетки, размножения и развития. Мы как-то так знакомы с этими процессами. Но есть и такие процессы, которые не очевидны, но они действительно происходят. Ну, к примеру, наши добродетели, любовь. Мы не видим, когда она зарождается. Но как только она появляется в нас, мы точно знаем, что это она. Мы это чувствуем. Вот каким-то прибором не измерить. Ну, может быть, у некоторых давление поднимается. Но навряд ли это связано с этой добродетелью. Но есть то, что внутри, вот оно живет, и независимо от поступков другого человека или твоих собственных, она все собой покрывает и все опять собирает воедино. Вот то же самое будет и в таинстве воскресения из мертвых. Вдруг тела оживут. Как это произойдет и какие произойдут процессы, мы не знаем. Но мы знаем точно, что это будет. Как из небытия появляется человек, так и вот из этого небытия праха появится вновь это обновленное человеческое тело. Для нас, наверное, воскресение из мертвых — это не столько внешняя победа, свидетельство о преодолении смерти, это еще и продолжение себя. То есть ты продолжишься. И могильным холмиком ничего не закончится. Ты продолжишься. И вот это, пожалуй, дает особое вдохновение для жизни. Что теперь ты часть вечности, ты вечный. Душа вечная, бессмертная. А вот тогда вся школа жизни, она очень серьезно начинает восприниматься.
А грех ли такое качество, как раздражительность? Вот у меня это присутствует очень часто.
Ну, если прошло время публичного покаяния, давайте тогда я в этом тоже сознаюсь. Раздражительность, конечно, она ведь происходит от гневливости. Вообще гнев — один из смертных грехов. И эта гневливость по-разному проявляет себя. Но самым страшным проявлением гневливости является то, что это совершенно искажает в тебе твою собственную реальную свободу, твой образ и подобие Божие, которое в каждом из нас есть. Раздражительность — это еще и признак и горделивого человека, и человека неблагодарного, и человека, разучившегося замечать окружающий его мир. Вот весь мир — это как большая рубашка, в которую ты или помещаешься, или нет, или правильнее, она тебе в пору или не в пору. И начинаешь под себя ее, вот что называется, там, подгонять. И все это вызывает раздражение тогда, когда ты все попримеряешь под себя, а не себя даришь этому миру, не свою ты даришь любовь, надежду, доброту, дружбу, искренность, внимательность. Вот тогда это действительно приносит очень большую боль для тебя самого. И часто она, эта раздражительность, имеет и дальше продолжение. Вот зарождается гневливость, а когда появляется гнев, то тогда начинаются самые настоящие потери.
Ну, так вот, следующий вопрос, он как продолжение. Часто я слышу, что если что-то раздражает, что-то не нравится, там, лучше человеку вот об этом сказать, раздражиться, если можно так сказать, выплеснуть и успокоиться. Потому что если ты пытаешься сделать, ну, хорошую мину при плохой игре, внутренне в себе это давишь, пытаешься улыбаться, то это не искренне, не по-настоящему, все это внутри все равно кипит и ни к чему хорошему не приведет. Или все-таки надо себя?
Я вспоминаю первые серьезные разговоры вот с родителями о проблемах моих собственных. Когда тебе говорят о том, что ты сделал неправильно, и говорят так достаточно убедительно, с такими твердыми нотками в голосе, но с любящими глазами. Или как на прием у врача. Он, пожалуй, врач, замерив температуру у тебя, не будет на тебя кричать и топотать ногами, размахивать руками, какой-то негодник, что ты заболел. Скажет очень строго, что нужно лечиться и нужно менять вот это, вот это и вот это. Но это сделает с любовью, потому что только это и является самым первым и нужным лекарством. Когда дружат люди, когда люди живут действительно такой искренней, открытым общением в семье, на работе, то такой человек должен находить слова, чтобы помочь другому человеку. Но именно находить слова, сказать так, чтобы лишний раз даже таким образом сказать о своей дружбе. Мол, говорю тебе именно потому, что очень переживаю за тебя и замечаю это в тебе, моя жизнь стала беспокойной. И говорю это для того, чтобы и свою собственную совесть успокоить. Может быть, давай мы поменяем что-то. Вот это нужно оставить в прошлом, оно мешает всем. Оно мешает и нашей дружбе, и нашим отношениям, оно мешает работе твоей, оно мешает тебе. Давай об этом поговорим, подумаем, помолимся. И вот такое нормальное замечание всегда приносит пользу. Но вы знаете, я бы не сказал, что это, конечно, вот думаю об этом в идеале. В жизни бывают какие-то мгновенные, быстрые реакции. Но вот здесь в таких быстрых реакциях нужно научиться чуть-чуть замедлять речь. Не спешить говорить обидные слова. Потому что эти обидные слова скорее станут предметом не для исправления, а для того, чтобы человек отгородился от тебя высоким забором. Они как чистоколом станут. Вот здесь нужно заставлять себя просто не произносить самых обидных и самых горьких слов, не выстреливать в спину, не добивать и так упавшего человека.
Вот такой интересный вопрос следующий. Почему покаяние возможно только телесным существам?
Ну, потому что, в общем, все наши грехи становятся грехами посредством наших дел. Если у человека еще появляется дурная мысль, это еще не грех. И бывает, у некоторого там преследует она, но он с ней борется, преодолевает ее, не воплощает ее в делах своей жизни, не делает того, что диктует ему вот эта дурная мысль. Тогда греха нет. Хотя есть и вот такое нападение. А если уже ты сделал, если ты согласился с этой мыслью, тогда грех и воплотился. Вот поэтому покаяние возможно в содеянном, в том, что стало продолжением вот этого испорченности твоей собственной духовной жизни или потери вот этой целостности своей души.
Вот так мы как-то говорили с вами о культуре. Не успела я задать вопрос о музыке. Как вы относитесь к року?
Ну, может быть, не мне оценивать по поводу места рока в музыкальной культуре. Это скорее должны сделать специалисты, люди, которые там очень глубоко занимаются музыкой. Но многие вещи, в том числе из нашего русского рока, классического рока, мне нравятся, и из мировой рок-культуры. И какие-то вещи с удовольствием иногда слушаю, потому что есть в любой культуре, ну, лично для меня всегда самым важным и главным является то, что заставляет меня не расслабиться, а наоборот посмотреть на себя, если так можно сказать, со стороны. Когда это добавляет твоего протеста против собственных твоих старых устоев. Не против того, чтобы все вокруг себя поменять, а против того, чтобы в себе что-то поменять.
Вот так, ну и последний вопрос. Вот говорят, что мечтать не вредно, а в православии?
Вредно. Потому что вспомни слова апостола, который говорит: «Желаете и не имеете, не имея — раздражаетесь, а когда раздражаетесь, начинаете ненавидеть». Не мечтами мы должны жить, а посевами, которые делаем сами, и всходами, над которыми мы склоняем всю свою жизнь.
Вот так, большое спасибо за сегодняшнюю беседу. Как всегда, я задала не все вопросы, которые мы перенесем на следующую программу, но сейчас время вашего слова.
Спасибо за продолжающийся разговор о том, что действительно для всех нас дорого. Дорогие братья и сестры, у нас всегда бывает очень много вопросов к жизни, но не забывайте о том, что и у жизни есть вопросы к нам. И почаще будем прислушиваться к этим вопросам, которые звучат в нашей совести. Может быть, пришло время ответить на этот вопрос. Пришло время найти эти ответы из своей веры, из доверия, которое мы чувствуем от окружающих людей, и замысла Божия о каждом из нас. Ведь этот замысел основан только на одном — на Его к нам любви. Храни и благослови всех вас Господь. До свидания. Мы обязательно увидимся.